почиталось послание апостола Павла к евреям, где написано: «Жертвы и приношения ты не восхотел». Это слова нашего Господа Иисуса Христа. «Но тело уготовал мне». Я говорил о его теле, как он пришел сюда, на эту землю, будучи абсолютным Богом, властелином всей вселенной, имеющим абсолютный суверенитет, абсолютную власть и абсолютную силу. Он стал человеком, пришедшим на эту землю. Я, продолжая проповедовать на эту тему, буду читать из послания апостола Павла к римлянам. Я два текста почитаю. Вот. Один текст относится ко Христу, другой текст относится к нам. Я буду говорить сегодня о теле Христа в нескольких аспектах. Оно имеет непосредственное отношение к нам, верующим. Послание к римлянам, 8 глава. Я читаю 3 текст. «А как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти». И второй текст – это послание апостола Павла к Коринфянам. Я буду читать из 6 главы, 19-20 стихи. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые – суть Божия». Кто тело дал Иисусу Христу? Его Отец. Каким образом Иисус Христос пришел в этот мир? Через рождение. Отец дал ему тело. Я коротко вчера говорил о его теле, в котором находился всемогущий, вездесущий, непознаваемый до конца Бог. В его немощном человеческом теле была спрятана божественная власть, божественная сила, божественная сущность. Она иногда проявлялась, и люди могли говорить: откуда у него это? Откуда? Они его видели глазами, они могли его трогать, как Иоанн потом напишет, мы осязали его руками своими. Его брали, пытались вести когда-то на казнь, когда вывели из Назарета, с синагоги, повели его на гору, чтобы не зринуть его сниз. Они его вели силой. И он шел, толпа, вот он шел в своем теле, спокойно шел. И они подвели его туда, но Христос прошел мимо них, как власть имеющий. Они не смогли совершить убиение Христа в тот момент. Они были исполнены ярости, злобы. Вот. Но Христос прошел, потому что время еще не настало. И наш Господь пришел в вот этом человеческом теле для чего? Вот как мы с вами прочитали, чтобы принести жертву умилостивления. Он пришел в плоти, в подобии плоти греховной, чтобы принести себя в жертву за грех. Это сделал Христос, Он свое тело, Он к этому готовил тело. И он его содержал в определенном правильном перед людьми и перед Богом порядке свое тело. Что оно из себя представляло, это земное тело? Вот мы читаем, и как Христос себя чувствовал в этом теле. Я сегодня коснусь его вот, человеческого тела, а потом как бы две аллегории скажу, его тела духовного. Аллегория – это выражение мысли, идеи в конкретном образе. Так вот, у Христа было тело или его плоть человеческая, которую видели, могли потрогать, в которой он умирал. И у него было аллегорическое тело, я хлеб жизни, которым мы можем питаться. Вот это образ. Или еще одно аллегорическое тело – это его церковь. Я немножко только очень коротко об этом скажу, а потом говорю о наших телах, которые Бог нам дал. Мы послание к евреям читаем: «Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления». Вот в этом теле Христос духовно, душевно испытывал страдания и мучения. Душа моя скорбит смертельно, и тело выражает эту скорбь. Он плачет, он прослезился когда-то у гроба Лазаря, и люди это видели. Как он любил его, а где ж он был? Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, и так далее. Вот Иисус Христос выражал свои внутренние эмоции своего духа, своей души, своей личности, выражал через тело. Он, преклонив колени, молился в Гефсиманском саду, это тело его было преклонено перед Богом, а его душа изливала вот эту боль сердечную, его дух будет молиться на Голгофе: «Боже мой, Боже, для чего ты меня оставил?» Вот эта внутренняя сущность Бога. А в теле он испытывал все вот эти невзгоды, которые испытываем мы. Это наш Господь. Я хочу молодежь сказать, что вот это тело, оно было точно такое же, как у нас. Все, что испытываем мы в теле, все, что испытываем, испытывал наш Господь. Боль, страдания, любая заноза мне причиняет неудобства, неприятности, точно так же и Христа. Как-то мне задали вопрос: скажите, а комары кусали Иисуса Христа? Ну, такое вот впечатление, что ни один комар на него не садился, ни одна муха, как бы вот он настолько был обезопасен в этом мире, ни одна заноза к нему нигде никак не пристала и все прочее. Братья и сестры, он должен был ухаживать за своим телом, он должен за своим телом был следить. И он мылся, как и мы, вот, приводил себя в порядок, расчесывал волосы, и ноги мыл свои. Если ему не помоют, то он сам их мыл. И носил одежду, не неряшливую, между прочим. Вот. Одежда привлекала даже тогда, когда он висел на Голгофе, одежда его, Иисуса Христа. Я думаю, что она была приличной, нормальной одеждой. Он показывал образец земной жизни для своих учеников. У него все было правильно. И с одеждой, и с прической, и с ногтями. Вот. Он вовремя их подстригал. Я в этом нисколько не сомневаюсь. У него ногти росли, как у меня, и как у вас. И знаете, он сначала был очень маленький, учился ходить. Это был наш Господь. Когда вот мы рассматриваем человеческое тело, он таким был. И он не с первого дня рождения начал говорить. Он в год, может быть, начал, или в полтора говорить, как говорит любой ребенок, который приходит в этот мир. То есть он был абсолютным человеком по человеческому естеству. Абсолютным. И он сначала был совсем маленький, потом чуть повыше, потом подросточек. И в храме его, как подросточка, видели. Он был еще отрок. Вот такой наш Господь. В этом есть великое благочестие и тайна, как апостол Павел в послании к Тимофею пишет: великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Вот эта человеческая плоть, значит, она была точно такая, как у нас. И ничем он не отличался. Я говорю, у него не было никакого ореола, как сейчас рисуют, чтобы выделить Христа на фоне учеников. Ничего такого не было. Его трудно было отличить от простых людей. Это наш Господь Иисус Христос. Таким он был. И такое тело уготовил ему Отец. И Христос не роптал на свое тело. Вот он мог засыпать даже во время бури. Мог засыпать на корме. То есть там, это задняя часть корабля. Там не очень было спать легко. Но Христос там засыпал. А засыпал от усталости. Он также уставал. И также он испытывал голод, как испытываю я. Вот наш Господь Иисус Христос. Это его тело, друзья. Его тело. Иисус Христос для меня является великим примером. Бог дал такое тело, Христос принял это тело. Это тело Он содержал в правильном положении перед Богом, перед миром. Это тело Он готовил для того, чтобы принести жертву умилостивления. Он готовил это тело. Мне Бог дал тоже тело, и вам дал тело. Я об этом чуть немножко попозже скажу. Но Христос вот был таким. Это вот тело человеческое, это его природа, друзья. Есть другое тело нашего Господа. Какое? Я сейчас тоже еще скажу. Вот оно больше аллегорическое, наверное, тело. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот. Вот мы сегодня говорим о Христе и о Его Слове. И мы в Откровении читаем: увидел всадника, а имя его – Слово Божие. Это слово. А это слово, оказывается, я могу есть. Я хлеб жизни. Вот это аллегорическое тело нашего Господа. И духовное тело, духовное, которым мы питаемся. И Христос говорит, кто не будет есть плоти человеческого, сына человеческого, пить крови, не будет иметь жизни. Ну, иудеи не могли понять, как можно слышать такие странные слова. О каком теле Христос говорил? Как раз вот об этой духовной пище. Христос говорит, отцы ваши ели манну и умерли. Хлеб, который даю я, кто будет его есть, он будет жить вовек. А что это за хлеб? А это я. Вот того, которого мы щупаем, трогаем, это слово, которое я говорю. Вот оно имеет эту духовную природу. Его слово, о котором сегодня столько много уже говорилось. И если я питаюсь этим словом, у меня будет хорошее духовное здоровье. Мы зависим от этого духовного питания, зависим. Апостол Петр пишет, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти во спасение. О каком молоке идет речь? А это идет речь о Слове Господне. А это питание, значит, Христом. Это его духовная плоть. Ибо плоть моя истинная есть пища, кровь моя есть истинное питье. Вот это тоже речь идет о теле Христа. Но я в очень сжатой форме уже говорю, у меня остается 20 минут. Следующее тело Христа – это его церковь. Сегодня Николай Степанович об этом говорит. И я хочу еще подтвердить. Я немножко вчера об этом говорил, как мы должны быть привязаны к церкви. А церковь собирается в молитвенном доме. Вот. И мы должны к этому быть очень привязаны. Иисус Христос сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее». В Новом Завете 120 раз сказано о церкви, 120 текстов о церкви говорится. Я создам церковь мою. Я не знаю, получится у меня или нет в сжатой форме, но вообще вот задумка нашего Господа Иисуса Христа, вот его план о будущей жизни, вот он в миниатюре изложен в сотворении человека. Когда Бог сотворил Адама и Еву, вот это интересное было творение. Написано, и сотворил человека, и создал Бог человека. Знаете, как дальше написано? Адама и Еву, Адама и жену. Это был человек. Не просто Адам и не просто Ева. Человек был Адам и Ева. Это было одно. И Писание, вот если мы с Бытия начнем читать с первой главы, мы сразу же увидим, что там идет речь как об одном человеке, но речь идет о двоих. Потому что Бог рассматривал их совокупно. Человек – это Адам и Ева. И они стали одно. По сути, они одно стали. Но это две личности разные. И Адам, он глава жены своей. А по сути, человек. Бог так и назвал. Человек. Адам и Ева. Здесь тоже есть некоторая аллегория, друзья, или некоторый прообраз. Потому что Христос от начала творения имел в виду не Адама и Еву, человека, живущего на земле, а церковь, живущую на небесах. Вот кого имел Христос с самого начала. Имел Бог в виду это, и это он творил. Это только начальный шаг Божьего промысла и Божьей тайны, начальный шаг. Ангелы восхищались им, все это непонятно было, они сейчас не все понимают. Как и написано, они пытаются проникнуть. Вот то, что делает Бог, многоразличную благодать Господа, они не все понимают и до сих пор, как не понимаем все и мы. Но это начальный был шаг. И вот я просто на один момент хочу обратить внимание, как Бог Еву сотворил, чтобы она была подобной и стала его сущностью единой. Хотя она самостоятельная личность. Он взял из ребра Адама, когда усыпил его, и сотворил ему помощницу. И Адам увидел его, вот суть моя, такая же, как я. Немножко отличается, но по сути такая, как я, она будет называться женой. Вот это одно стало. Что этим в виду имел Господь? Он уже наперед показывал. будущую церковь, единую со Христом, от Него рожденную, ту вынутую во время смерти. Вот как Адам, как будто умер, и Бог вынул ребро и создал Еву. Вот так будет Иисус Христос, когда-то висит на Голгофе, Он умрет. И вот как из Его ребра, от Его сущности, нечто будет рожденное, такое же, как Он. Да, будет пониже. Жена ниже. Адам прежде сотворен, потом Ева. Но по сути одно. По своей сути. Человеческой сути она точно такая же. Вот это имел в виду Бог, когда творил людей. По сути они будут такими же, как Христос. Они будут ниже. Но они будут рожденные от Него, будут составлять одно целое. И Господь вот этих в аллегорических формах, в прообразных формах, Он говорил об этой сути. И когда речь идет о церкви, посмотрите, какие выражения мы видим, чтобы нам можно было понять вот послание к Ефесянам. Мне иногда задают вопрос, записочки я тут как-то получал на молодежном общении. Вот, Геннадий Сергеевич, как-то раньше было в братстве, вот мы так слышали, Бог, церковь, а потом семья. А мы сейчас вот слышим по-другому, Бог, семья, а потом церковь. Ну, я встаю, говорю, братья и сестры, как раньше было, так и теперь, я всегда так понимал и так учил. Бог, церковь, потом семья. Меня когда Николай Абрамович Крекер рукополагал, он задал вопрос, точно такой же. Рассматриваешь ли ты в служении, что сначала будет Бог, потом будет церковь, а потом семья? Я говорю, точно так и понимаю. Меня руку положили тогда. Я не поменял своих взглядов. Мне бы записки посыпались сплошь и рядом с доказательством, что как бы сейчас понимать это надо по-другому. И там на богословов ссылаются, на тех или на других. От молодежи пошли записки. Но мне уже пришлось уже более развернуто говорить. Поэтому вопрос я не буду вам очень подробно говорить. Я прочитал только один текст. Вот смотрите, как Бог смотрит на церковь. Послание к Ефесянам, 1 глава. «И воскресил его из мертвых, я считаю, с 20 стиха, и посадив одесную себя на небесах, речь идет о Христе, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющая все во всем». Вы представляете, друзья? Вообще это потрясающе. Бог поставил Христа главою церкви. Полнота, наполняющего все во всем. Во вселенной нет больше равных. Совершенно нет. А ангелы несравнимы с тем, что сделал Господь. Бог на такую высоту поставил Христа. И главою сделал его церкви. Вы представляете, как Бог церковь смотрит? И Христос пришел осветить церковь свою. Он пришел умереть за свою церковь. А это все спасенное. Омытые кровью нашего Господа Иисуса Христа. Это все рожденные свыше. И вот эта церковь, она аллегорически представляется телом. Телом. Главой является Христос, а его тело – это церковь. Вот Бог через своего апостола нам старается показать, насколько мы близки в теле Христа друг с другом и со Христом. Абсолютно неразрывные, подобные, точно такие же. Да, Бог, Христос, церковь, мы ниже, но по сути такие же. Вот этого не мог выдержать Люцифер. Ну, так мы его называем. Враг. Вообще, Люцифер – это не библейское слово. Вот, хотя распространенное такое слово. Это сатана, это ангел, осеняющий, низвергнутый с неба, который, когда только понял, к чему дело идет, он восстал. Я думаю, восстание – это было в Едеме, я так думаю. Вот там, когда Бог сотворил Адама и сказал, он будет подобен мне, вот тут произошло восстание, я так думаю. Это мои мысли. И он мятеж поднял на горе, на какой? Ты ходил в Едемском саду. Там в Едеме это произошло. Бог сотворил Едемский сад, и там он восстал против Бога, и ангелов увлек. Я буду подобен Всевышнему. Вот его зависть, откуда у него это взялось. Я буду подобен Всевышнему. Об этом никто не мог мечтать, и никто не мог подумать. Вот. А Бог хотел иметь себе подобных. У меня как-то сын подходит ко мне, ему 20 лет, загрустил это самое. Я говорю, смотрю, что такое с сыном. Я говорю, папа, что такое? Пап, Катю полюбил. И все. Жениться хочу. Я говорю, сынок, я тебя кормил, воспитывал, понимаешь ли. Тебе 20 лет, еще работать и работать надо. Не могу, папа. Я люблю, и все. Да, сынок, я начинаю уговаривать его, там, это, потерпи еще немножко. Нет, и все, я люблю. Да ты еще работать не научился, как дальше будешь? Люблю. Ну, женись. Кстати, второй тоже самое подошел. Тоже. Вот. И все, папа полюбил, не могу. Но я вообще рад. Женись, я всех благословлял. Женись. Любишь? Нравится мне, не нравится? Лишь бы тебе нравилось. Женись. Я благословляю. Вот. А что такое? Что такое? Я говорю, у тебя дома что, плохо? У меня дома. У меня все есть, казалось бы. Живи, радуйся. Люблю. Хочу. Хочу иметь себе подобного. Быть единым. Друзья, вообще это план Божий, это задумка. Вот это наши маленькие чувства, еще несовершенны. То, что хотел Бог. И я, Он хотел иметь себе. А потом у моих сыновей дети рождаются. Но я вам скажу, я хотел детей. Я хотел. Наверное, и вы тоже хотите. Я хотел. Откуда такое чувство? Желание? Да одних страданий не знаю сколько. И от семейной жизни только сплошное горе везде. Сколько у меня седой не просто так. И от семейной жизни тоже. Между прочим, сколько встречаешь всяких трудностей? Сколько переживаний? За жену, за детей, за обстоятельства. Там какая-то трагедия, там еще что-то случилось. Если бы вы знали, сколько переживаний. Павел говорит, мне вас жаль. Откуда внутренняя потребность? Богом вложенная. Потому что у Бога, Он-то хотел, чтобы мы это почувствовали. У Него как потребность была, вот это внутреннее, иметь себе подобных. И Он таких людей сотворил. И мы такие будем там в Царстве Божьем. Бог уже вот предвосхищает нас вот этими будущими событиями. Это неописуемая будет радость, когда мы придем на небе. И когда мы увидим, какими мы являемся на самом деле. Вот мы увидим, каким является Бог на самом деле, и мы себя увидим. Какими мы являемся на самом деле? Каких Бог нас видит уже на небесах? Он нас там уже видит, уже посаженных. У него все уже в завершенном виде. И какой я, и какие вы там будете. Это наш Господь. Так вот, друзья, вот про церковь, он говорит, как про тело. Множество раз вы найдете свидетельство Библии о его теле. О его теле. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил свою церковь и отдал себя за нее. И отдал себя за нее. Это за церковь. И как он ее возлюбил. Друзья, церковь – это все рожденные свыше. Вот мы читаем, которые не от хотения плоти, не от хотения мужа, а от Бога родились. Вот это рождение, о котором тоже говорил и Николай Степанович сегодня. Это чудесное рождение, друзья, которое мы с вами пережили. Что имел в виду Господь в отношении нас? И вот это рождение, оно дает право нам иметь общение в его теле. Как написано, всем одним духом крестились в одно тело, в церковь. Иудеи или эллины, рабы или свободные, все напоены одним духом. Это тело Христа, это его церковь. И вот церковью надо дорожить, друзья. И Бог свою церковь распределил свое тело местными церквами. Вот здесь церковь местная, это здесь шапитовки. Молодежь, как вы должны дорожить вот общением с церковью? Там не все в порядке может быть, не все я вам скажу. Как и в моем теле, я люблю свое тело, я о нем забочусь. Если у меня что-то болит, я сразу же обращаю внимание, что мне надо себя поправить. Я стараюсь себя держать в форме. Мне подходит один брат, Степан Григорьевич, несколько лет назад. Так, Геннадий, сколько ты раз отжимаешься от пола? Да я говорю, забыл уже, когда последний раз отжимался. Смотри, говорит брат, смотри. Тело свое держи в порядке. А я недавно его видел, ну, вот на съезде был, Степан Григорьевич, ему уже за 80 лет. И у него руки уже такие. Я говорю, Степан Григорьевич, а сколько вы сейчас раз от пола отжимаетесь? Но он вспомнил наш разговор, смеялся. Говорит, Гена, уже все. А ты давай. Еще пока можешь, держи свое тело. Оно для Господа. И я обязан это тело содержать в чистоте, в правильном положении. И там, если я за телом своим ухаживать не буду, это что-то неправильно. Друзья, но в моем теле может быть что-то не в порядке. Может быть. В церкви тоже может быть что-то не в порядке. Процесс еще не завершен, друзья. Мое тело еще не искуплено. Церковь еще не имеет той полноты и того совершенства, которое мы получим, когда придем в небо. Мы сейчас с вами пока в определенном духовном развитии. Вот написано, младенец, пока он в детстве, он ничем не отличается от раба, хотя господин всего. А когда он станет господином? Завещание уже подписано на него, он обладает всем имением, но господин живет, его папа, вот, а он не может владеть состоянием своего отца, а папа очень богатый. Но вдруг папа умер, а он еще маленький. Перейдет ему наследство? Никто не даст, пока не достигнет совершеннолетнего возраста. Так вот, наш Господь Иисус Христос, он уже умер. Завещатель умер, он нам завещал, я вам завещаю царство, он умер. Мы наследники. А почему не получили? В детстве находимся. Мы в детстве, никто не даст несовершеннолетнему завещанное наследство. Мы пока церковь еще не достигли той царской полноты, чтобы войти в царство. Мы на пути развития. И Дух Святой созидает свою церковь, тело нашего Господа. И когда закончится это созидание, в одно мгновение ока Бог нас заберет, и мы куда пойдем? Ко Христу. Посажу на престоле Отца своего. Христос говорит, вот где мы будем. Мы царствовать будем со Христом, управлять всей вселенной. Потому что церковь, спасенные люди, не предназначены здесь жить на земле. Совершенно, как это учат лжесвидетели Иеговы и тому подобное. Она посажена на небесах, написано. Она посажена на небесах. И Христос заранее уже определил это там, до сотворения мира. И посадил Бог нас во Христе Иисусе на небесах. Вот куда мы с вами идем. Сатана нас пытается вот наше внимание на земле сосредоточить. Нет, на небо, друзья. Мы там будем в удивительных делах, о которых я скажу очень мало. Остается у меня времени, но все-таки скажу. Христос уготовил тело своему сыну. Я вот очень коротко сказал, какое у него тело было. И физическое, и аллегорическое тело. Теперь о наших, друзья. Я считаю, что вот процесс очень важный в нашей жизни, развитие нашего тела. Тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа. Представляете, друзья, это потрясающе. Что было во втором Адаме, во Христе, в его сути? Бог. Бог. Он по сути. А внешнее выражение – тело. Тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа. Вообще, друзья, это очень ответственно, трепетно и потрясающе. Это в рожденном духе спасенного человека живет Бог. Христос говорил, я и Отец одно. Представляете как? Бог живет во мне. Он живет в каждом рожденном человеке. Это вообще потрясающе. Сатана, он настолько злится, что мы имеем такую привилегию. Ныне он Духом Святым поселяется в наших счастливых сердцах. Вот и наш Господь находится. Но я сейчас хочу сказать о внешней оболочке, о нашем теле. Она названа плотью. Вот слово «плоть» имеет несколько названий. Плоть и кровь Царство Божие не наследуют, написано плоть. Это речь идет о теле. Когда еще речь идет о плоти, это о греховной сущности, это не о теле. Это о природном грехе, который мы унаследовали от Адама. В каждом теле живет этот природный грех. Это плоть, греховная сущность. Когда мы говорим о теле, как о плоти, это две разные вещи. Так вот, наше тело, оно названо плотью. Иногда так. Вот как я цитировал этот текст, он в одни плоти своей, то есть в одни своего тела, был услышан за свое благоговение. Есть еще название библейское «моему телу и вашему» – это внешний человек. Вот вы смотрите на меня, как на внешнего человека. Есть внутренний человек, о котором сегодня проповедовали, а есть внешний человек. А мы читаем, если внешний наш человек тлеет, то есть я себе через год приеду, я могу слышать, как я уже часто слышу, Гена, как ты постарел. Я никому так никогда не говорю. Стараюсь во всяком случае, ни одной сестре, ни как брату. Можно сказать, как ты хорошо стал выглядеть. Ты уже посидел. Как здорово. Но ни в коем случае, как ты постарел, какой ты стал страшный. Потому что это тело, да, оно стареет. Если внешне наш человек тлеет, а это будет, друзья, то внутренний со дня на день обновляется. Вот это внешний человек. Еще Писание называет моего внешнего человека, мою плоть, мое тело хижиной. Второе послание к Коринфянам. Ибо знаем, когда земной наш дом, это хижина, разрушится. Я скоро, мне 60, так не так много осталось. В любом случае, разрушится. Это хижина. Это земной дом. А еще это тело смерти. Вот в моем теле, вот она за мной по пятам ходит, и за вами тоже. Вот мы читаем Писание. «Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» Страх, переживания, неприятности. Я не люблю смерть. Вот. Я рад, что я ее не увижу. И рожденный свыше, кстати, со смертью не встретится. Вы ее можете ощущать реально. Вы можете ее ощущать реально. Но смерти рожденный свыше не увидит. Но я в этом абсолютно уверен. Христос сказал, верующий в меня смерти не увидит. Она придет за неверующим, за нечестивым. Она увлечет его в преисподнюю, в ад. И он там со смертью будет в обнимочку находиться. Но верующий человек, он смерти не увидит. Он увидит Христа. Вот когда буду выходить из тела, ожидая нашего Господа, вы будете выходить из тела. Апостол Павел говорит, я хочу выйти из тела и водвориться у Господа. Вот что открывается небо перед христианином. Рай, Бог, святые. Вот кого мы увидим. Ну, никак не страшное вот это явление. Хотя я не только смотрю на смерть, как на явление. Это и личность. Кто-то приходит, умер богач, и кто-то за ним пришел, и кто-то его отправил в ад. Умер Лазарь и перенесен был кем? Ангелами. А где эта страшная личность? А ее рядышком не было. Ангелы взяли душу и перенесли на луна Авраамова. Стефана Христос встречал. «Я вижу отверстие неба». И Сына Человеческого, стоящего одесную Богу. Вот как умирал святой мученик. Он смерти не видел, когда расставался со своим телом. Павел говорит, я хочу выйти из тела и водвориться у Господа. Это несравненно лучше. Вот в этом теле, в котором мы живем, друзья, конечно, нам приходится испытывать все неудобства этой земной жизни. Как Христос в своем теле, будучи Богом, испытывал эти все неудобства. И я, будучи духовной личностью, и вы тоже, имеющий Духа Святого, но в нашем теле, которое является земной хижиной, тело смерти, которое дряхлеет, стареет, мы его стараемся латать и все содержать его в должном состоянии. Друзья, вообще Дух, он рвется, он хочет большего, лучшего. Вообще, мне надо заканчивать, друзья. У меня длинная проповедь. Я скажу очень коротко. Наверное. Писание говорит, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа. Вот этого самого близкого. Мы не можем увидеть Христа. Вот находясь в этом теле, мы не можем. Когда мы водворены в тело. Вот. Но когда-то мы его увидим, когда выйдем. Друзья дорогие, но это тело, я буду очень коротко, это тело мне дал Бог. И вам тоже. Мы все родились, и Бог нас видел, и Он нам дал тело. Я задам вообще вопрос вам, как и вы вчера уже немножко об этом слышали. Дорожите ли вы вашим телом? Возмущены ли вы, что у вас тело не такое, как у другого? Хорошее. Вот есть очень красивые люди. Но Авессалом был, красивее его не было. У него не было никаких недостатков. Какой красивый человек. А какая суть у этого красивого человека? Какая была суть? Вот. Есть очень красивые женщины, очень красивые мужчины есть, друзья. И кто-то завидует. А у меня, а кому я нужна? Или кто за меня пойдет замуж? Вот. У нас один брат, он заболел, или энцефалит, или что-то такое было. Ну, ноги у него такие едва ходят, вот он, руки так, ну, голова работает. И он надумал жениться. Я думаю, как ему трудно будет жениться. Ну, нашел сейчас, он уже 5 или 6 детей. Вот. Но, конечно, неудобно, друзья. Конечно, он смотрит на тех, которые бегают, прыгают. Или тот, который себя как бы видит некрасивым. И у него какое-то недовольство, особенно если рядом находится очень красивый мужчина или женщина, казалось бы, нет недостатков. Друзья, это вот совершенно неправильно. Вот я хочу сразу же обратить внимание, какое Бог дал тело, благодарите. Вам такое нужно. Не знаю, благодарите вы ли или нет. Тело уготовил мне. Друзья, к этому телу, которое мне дал Господь, я должен относиться очень правильно. Как и к моему духу, я сейчас о теле скажу. Я должен относиться правильно. Вот Писание говорит, мы об этом послание к Ефесянам читаем. Так мужья должны любить своих жен, как свои тела. Любить свое тело. Нет, друзья, не делайте из него культ. Мы культ можем всего, поклонение своему телу. Это сегодня, кстати, очень распространенное дело в мире, культ тела. Нет. А любить, как Богом данное. Некоторые пытают недовольство на свое тело, ропщут. Ко мне приехала одна сестра, издалека очень приехала. Геннадий Сергеевич, помогите. Я говорю, расскажите, в чем дело. Она начинает рассказывать свою жизнь. Я была очень активной христианкой в нашем братстве. И на МХО, и там училась, и все. Играла в оркестре, и была очень жизнерадостная. Но у меня один недостаток. У меня некрасивый нос, как утки такой, очень некрасивый. И я, говорит, подойду на себя в зеркало, посмотрю, и смотреть не хочется. А кому я нужна с таким носом? И вот я страдала, говорит, страдала от этого. Но это еще ладно, говорит. Однажды было молодежное общение, народу было много, и руководитель молодежи делает одному замечание и говорит, будешь так себя вести, будет у тебя нос как у утки, как у нашей, и называет меня по имени. И все рассмеялись. Ну, и я тоже со всеми посмеялась, как бы так. Но я смеялась так это, потому что смеялись все. Не хотел выделяться, но у меня сердце плакало. И я пришла домой, и смотрю на себя, и я плачу. И, говорит, меня это толкнуло, и я пошла, говорит, и сделала себе пластическую операцию. Видите, какой у меня носик показывает мне? Это, говорит, пластическая операция. У меня нос, говорит, стал отличный. Но это меня привело к падению. И она начинает рассказывать свою жизнь, и как она вышла замуж за неверующую, и как она теперь живет. И говорит, и я покоя не имею. Муж богатый, все есть. Говорит, у меня душа истомилась. Я потеряла все. У меня нет общения с Богом. Я не знаю, что делать, помогите. Я гибну. Материально все есть, мне это ничего не надо. Я гибну, помогите. Братья и сестры, вот так можно, знаете, позаботиться о себе больше того, чем нужно. И пострадать. Вообще смеяться мы не должны. Замечать недостатки других, подчеркивать их нельзя. Друзья, но Бог допускает эти недостатки. И вообще хорошо, что мы не очень красивые. Это хорошо, друзья, что мы не богатые и не очень красивые. Потому что у нас была одна сестра, очень красивая, очень. Ей делает предложение брат, я еще думаю, какая, ну, вроде как нет недостатков. Вот. Делает, ну, такой простенький брат, ну, хороший брат, делает предложение, она так тут бровью на него повела, как бы, ну, не по своему дереву, не по себе деревцо рубишь. И так, сразу так. Вот и все. Ну, в конечном итоге она вышла замуж за музыканта. Сколько, если бы вы знали, я с ней беседовал, плакал, убеждал, уговаривал. Она говорит, Геннадий Сергеевич, я нашла свой идеал. Мне надо интеллигентный, мне надо способный. Вот, таких нет у нас. Вот она нашла свой идеал. Музыкант, способнейший, талантливый человек, очень эрудированный и все прочее. Я говорю, у тебя в жизни не получится. Убеждаю тебя именем Господа, не делай этого шага, еще не поздно. Нет, я уже решила. Ну, ее отлучили от церкви. И она вышла замуж. Родился ребенок, муж ее бросил. Да, она и сама ушла от него. Потому что он оказался, как и все в этом мире, сплошная измена. Она выходит за второго замуж. Ну, она такая привлекательная женщина в мире. Конечно, люди обращают внимание. Выходит за второго замуж. Такая же история. И она подходит к своей маме. А я всю семью хорошо знаю. Родители верующие, члены церкви. Мама говорит, не пойму. Я же красивая. Я же красивая. Мужа удержать не могу. Ни того, ни другого, ни третьего. В чем дело? Она говорит, доченька, ты не поняла давно. Это же мир. Это же мир. Они все мирские люди этим живут. Если семья сохраняется, это потому что жена глаза закрывает на все, лишь бы семья не развалилась. Это же абсолютная практика этого мира. А ты христианка была, ты знаешь, что так нельзя, он тебе изменяет, он даже не понимает, что ты претензии предъявляешь. Они же все этим занимаются, там же сплошная измена везде и на работе, где только есть возможность. Этим мир живет. Сегодня все направлено вот на разрушение семьи в мире. Начиная от самых великих артистов, которые больше всего распевают население, они этим живут, а ты ему замечания делаешь. Он понять этого не может. Какие претензии? Ты не найдешь ничего. Вот тебе красота, друзья. Поэтому Бог не дает нам много денег, много богатств, потому что мы с вами неправильно начнем употреблять, мы можем погибнуть. И наша красота, она тоже может нам повредить. Ведь люди делаются гордыми, недоступными, вот с таким фырканьем. Понимаете как? Поэтому вы радуйтесь, какими вас Господь создал. Любите то, что вам Бог дал. И это тело, оно является храмом живущего Святого Духа. Представляете, как мы должны своим телом дорожить, и как я должен проявлять внутреннего человека вот в этом храме? Как я должен? Конечно, я не позволю, чтобы у меня непотребные вещи были. Непотребные. Ни ботинки, ни прическа, ни ногти. Это все Божие. Вот как Христос своим телом? Он дорожил этим телом. Ему дал Отец. Он в этом теле совершал служение. Это тело он отдал, свое тело, для нашего искупления. Оно было святым абсолютно. Ни единого греха. Он продержал его в абсолютной святости. Друзья, дорогие, мое тело, как и мой дух, я должен беспокоиться о своем духе, но я должен беспокоиться о своем теле. Тело написано, как и моя душа, не для греха. Я так не называю эти страшные слова. Не для греха, а для Господа. Мы Христов, мы в Его церкви находимся. Молодежь, конечно, вот когда сегодня вопросы о косметике, понимаете, вот, который раздражает многих верующих даже, когда девочки себя непонятно в кого превращают, или мальчики тоже, когда носят непонятные брюки, странные, перетянутые, там и все прочее, а делаю некоторым замечания. Но это говорит о недуховности, о недозрелости, о совсем детстве еще. Вот в шаловливом детстве это не говорит о том, что это мужи веры. Они бы не позволили себе такую одежду одевать, ни мальчики, ни девочки. Да плюс ко всему, эта одежонка-то к греху привлекает. Вот и все, и это очень опасно. Сестры, дорогие мои братья, ваше тело, оно не совсем вам принадлежит, оно принадлежит Богу. Бог его вам добровольно дал. Он вам это тело уготовил. Он хочет смотреть, как вы теперь обладатели этого тела, дарованного вам Богом. Как и рожденная жизнь, дарованная Богом. Как мы это тело теперь содержим? Содержим. Я одному брату говорю, он давно проповедник. Я говорю, слушай, брат, а чего у тебя зуба нету переднего? Ты проповедуешь все время, и даже некрасиво. Ты мне скажи по-братски. Откровенно, в глаза посмотри. Это образ твоего мышления, поведения, или просто у тебя денег нету, что ты не можешь ставить зуб? Приведи себя в порядок. Вот это тело надо подлатать немножко. Он говорит, Гена, честно скажу, денег нету. Все, я тебе дам денег, но чтобы зуб вставил. А если ты по жизни такой, я одному брату говорю, у него зуба нет переднего, ему это нравится, я не убедил его. Он все равно будет ходить без зуба, хотя он будет регентовать, вот так вот открывать свой рот и зубы не чистить. Это вообще непорядок. Это непорядок. Я не за то, чтобы мы тело превращали в культ. Совершенно, друзья. Я рассматриваю, молодежь дорогая, тело святое. Оно принадлежит Богу. И оно должно быть в правильном положении перед Богом. И его одевать надо, как святое тело, принадлежащее Богу. Не должно быть недостойной одежды. Это тело должно быть правильно и свято покрыто. Это тело. Но время мое истекло совершенно, друзья, простите. Ваши пресвитера продолжат эту тему. Но мне хотелось бы оставить вам хорошее пожелание, чтобы вы были чистенькие, опрятненькие, заботились о духовном в первую очередь. И внешнее наше выражение поклонения Богу, оно должно быть тоже приличным, как прилично святым. Вот. Так что вот содержите свое тело, которое принадлежит Богу. И о своем теле надо позаботиться даже в старости. Я уже забочусь. Вот Христос, знаете, что сказал? Она приготовила меня к погребению. Вот мне нравится, когда человек готовится к погребению. Нравится он свое тело, готовит к погребению. Вот. Можно свое тело запустить так, что в квартиру не войдешь под старость. А я таких знаю бабушек. Я даже удивляюсь, как они свое тело содержат в чистоте, хотя тело стареет. Вот мы такие должны быть, друзья. Так что заботьтесь о внутреннем и о внешнем заботитесь. Заботьтесь так, чтобы вы были святыми, и телом, как написано, и духом должны быть святыми. Аминь. Помолимся. Аминь.